Я хочу поделиться какими-то вещами с вами, и я хочу, чтобы вы открыли книгу «Деяния святых апостолов», первая глава. И там есть одна история, когда Иисус вознесся. Там были ученики, и они пришли в одно место, и перед тем, как Он стал невидим для них, написано, Он собрал их, повелел им не отлучаться от Иерусалима, Его время здесь на земле закончилось. Вдруг, я не буду все детали, вы сами там прочитаете, это первая глава Деяний апостолов. И написано, что когда они общались и разговаривали там, он сказал, он стал невидимым для них. Он пошел к Отцу. Они были немного в замешательстве. Как это? Вся наша жизнь была построена на том, что Иисус был с нами. Мы столько времени провели вместе, и сегодня мы потеряли самого лучшего друга, соратника. Ну, все буквально потеряли. Это было грустно. И вот в Деяниях апостолов 1 главе написано, они задавали этот вопрос. Он собрал их, повелел не отлучаться от Иерусалима, не уходить из Иерусалима, но ожидать обещанного, то, что он пообещал им. И они ожидали сошествия Святого Духа. Поэтому они собрались, как Иисус и сказал, и они спрашивали, и говорили, они все еще не понимали, что происходит до конца. Они говорили, не все ли время он восстанавливает царство Израиля. Ну, вот это была фишка, знаете, восстанавливать царство Израиля. Кто сидит справа, кто слева, кто поближе, кто дальше. И он сказал им, я хочу сегодня эту фразу прочитать вам. Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки. Вы знаете, так иногда это может прозвучать странно. С одной стороны, мы хотим знать и понимать, что происходит. С другой стороны, мы видим, что наш Господь говорит ученикам здесь, не ваше дело знать времена и сроки. Вы знаете, мы люди, мы хотим, чтобы у нас все было под контролем. Кто любит, чтобы у него все было под контролем? Кто из вас был в самолете, когда была сильная турбулентность? Мой друг рассказывал, со мной, слава Богу, такого не случалось, но мой друг рассказывал, он летел в Америку на большом лайнере, и это случалось не раз с ним. И я вообще не люблю перелеты, а турбулентность тем более. Поэтому всегда, когда я вхожу в самолет, я молюсь Богу, и я говорю, Господь, я благословляю этот лайнер, пилотов. Почему я благословляю пилотов? Особенно, если летать российскими авиалиниями, не приведи Боже. Я просто недавно посмотрел видео, как один российский пилот разбился самолет, и нашли желтые ящики, и записи в желтых ящиках они прочитали, расшифровали, и просто произошла некая случайность. Командир корабля, в салоне которого летела семья, взял своего мальчика, подростка, и положил, и посадил его за штурвал. И этот мальчик случайно каким-то образом выключил автопилот, и они не понимали, что происходит. И, в общем, они разбились все. И вы знаете, я не об этом. Но этот мой друг рассказывает, я говорю, что некоторые люди неправильно себя ведут, когда сидят за штурвалом, или кто-то пьет перед этим алкоголь и так далее. Но мой друг рассказывал, что однажды он летел в Соединенные Штаты, и была очень сильная турбулентность. Он говорит, вся пища, которая стояла у меня на столике, и кофе вдруг оказались у меня на голове. Просто была очень сильная тряска. И он говорит, я сильно испугался. Я недавно вспоминал Карла Густава. Я даже слушал эту историю его в Киеве здесь. И когда он летел на лайнере из Сибири в Москву на конференцию с пастором Ульфом, и когда отказали двигатели, и с ним летел один из пасторов, Руслан Белосевич. И это страшное переживание. Карл Густав, он сам водит самолеты, он сам пилот и так далее. Он говорит, когда я услышал, что последний двигатель заглох, я понял, что мы не приземлились. И он говорит, все вышло из-под контроля. За все это время. Но они запустили двигатели. И двигатели запустились. И они сели, они приземлились. Он говорит, там сидело примерно 180 человек, но я не слышал ни одного мужского голоса. Все мужики кричали женским голосом. Очень, очень таким фальцетом, потому что очень пронзительно и таким фальцетом. Он говорит, ни одного мужского голоса, хотя было много мужиков в салоне самолета. И знаете почему? Потому что ситуация вышла из-под контроля. Я говорю, не дай Господи находиться в салоне такого самолета. Я стою в вере, что я никогда не буду. Да, да, Зоечка, так, и так, и так. Что не дай Господи, чтобы такое случилось, что ты оказываешься в такой ситуации, когда ситуация вышла из-под контроля. Правда же? Потому что мы то хотим, чтобы все было под контролем. Но не всегда все в нашей жизни может быть под контролем. И знаете, мне кажется, вот здесь у них тоже кое-что вышло из-под контроля. Иисус был, его не стало, он стал невидим, он был их другом, они жили с ним, они ходили с ним, может, не так драматично, он им говорил, они не услышали, возможно, и так далее. И вот они стоят, они собрались в Иерусалиме, он им сказал, собирайтесь. Ну, представьте себе, их можно осуждать. Ну, давайте представим себе себя на их месте, правда же? Это все очень странно. Было служение, был раввин, был великий человек. Скажем, мы знаем всю эту историю библейскую. Но вот они собрались в Иерусалиме, чтобы ждать обещанного. И он говорит, не отлучайтесь от Иерусалима, ожидайте то, что я вам обещал. И они сидели несчастные, группа людей, там 100 с чем-то человек, или сколько их там. И они сами вообще не понимали, что ожидать. Что происходит. И они говорили, когда, что, где, куда, откуда, сколько. И знаете, это слово иногда полезно нам услышать, которое звучит там в первой главе Деяний апостолов. Не ваше дело знать времена и сроки. Знаете, почему? Потому что, я скажу вам почему. Нам всем нужна вера. Вот, слушай, пастор, мы все из движения веры. Мы все учились из 90-х, что такое вера. Я не об этом. Я говорю, нам всем нужна вера в жизни. Потому что у этих людей, у этих учеников, вроде бы как все плохо закончилось. Они же были высокие ставки, они же верили, они же ходили за Христом. И вдруг оказалось, ничего, пустое место, умер, ну воскрес, ну да, виделись, ну пообещал, не стало. И он говорит им, не ваше дело знать времена и сроки. Вы знаете, я еще раз говорю и убедился, и убеждаюсь все больше и больше в своей жизни, чем дальше, тем больше, что и говорю вам об этом, что я хочу. Не вы, я хочу. Мы хотим, как люди, мы хотим, чтобы в нашей жизни все было под контролем. Но я хочу вам сказать, что не все в нашей жизни под контролем, может быть, в нашем. Но все находится, если мы верующие люди, если ты любишь Иисуса Христа, если ты знаешь Иисуса Христа, когда ситуация выходит из-под контроля, знаете, какая реакция? Не надо придумывать ничего, не нужно быть супердуховным и говорить, да я крутой, я самый верующий, да у меня... Первое, что ты испытываешь, это страх. Это страх. Конечно, мы знаем, что страх противоположен вере, вера противоположна страху, но знаешь, пока ты обуешь ботинки веры, у тебя уже полные штаны страха, прости за выражение. Правда же? Я думаю, что Карл Густав был очень верующим человеком в падающем самолете, где не работал ни один двигатель. Як-42. Это даже не Боинг, это страшное оружие. Старый Як. И знаете, по иронии судьбы, на следующее утро после этого собрания, когда я услышал эту историю, приезжаю в аэропорт в Киеве с одним братом, садимся в автобус, меня подвозят к этому Яку, к такому же. Старому. А в одном яке, когда я летел из Донецка, это была вообще катастрофа, страшная история. На улице 35, жара, нас посадили, забили полностью, полный самолет, в самолете душегубка. И 45 минут заводили двигатель и не могли завести. Как вы думаете, молился я или нет? Я сидел у прохода, здесь сидел какой-то француз, а там сидела женщина, у него пальцы были белые. Я не знаю, на каком языке и кого он призывал, святую и всех святых. Вы знаете, я просто сказал, Господи, я запрещаю этому самолету лететь. Ангелы, перекройте ему все патрубки и все остальное. Пусть он не заведется, потому что я подумал, а если он заглохнет в воздухе? Ну да, я пойду на небо. Ну, не хочется никому раньше времени, знаешь. И знаешь, и это интересная картина, когда 45 минут борт-инженер из кабины пилота прибегает туда, в заднюю часть самолета, и как будто бы, знаете, вот как по старинке заводит, и этот звук, и ты слышишь, да, жара, и это безысходность, знаете, и такой тупняк, просто тупняк ты сидишь, потому что если ты встанешь и побежишь, тебе скажут, ты сумасшедший, всего боится, ты сидишь в этой трубе, и они не могут ее завести, думаешь, Господи, ну она сейчас заведется и взлетит, и упадет. Много мыслей, да? И вы думаете, я чувствовал себя таким, я, аллилуйя, я победитель в Иисусе Христе. Знаете, что было, когда нам сказали, лайнер не летит по техническим причинам? Я сказал, слава Иисусу! И знаете, что я сделал? Они сказали, мы доставим следующий лайнер, он придет через 2 часа. Я сказал, досвидос. Я взял такси и поехал на ЖД вокзал. И приехал в Киев на поезде. Почему? А знаете, потому что я не люблю, чтобы ситуация выходила из-под контроля. Вы любите? Нам не нравится. И ученикам не нравилось. А они говорили, когда? Где? Что? Как? Иисус обещал. И он говорит им, он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки. Знаете, иногда мы хотим все знать и все понимать, но слава Богу, что мы не все знаем, мы не все понимаем и не все контролируем. Потому что тогда у нас остается возможность для Бога, у нас возможность остается, чтобы доверять Богу. Никакого контроля, никакой уверенности, и страх приходит. Ты знаешь, что ты верующий, но страх тут как тут. И в это время тебе нужен Господь. Знаете, расскажу вам, я назвал эту проповедь «Времена и сроки» или «Битва с опоссумами». Знаете, не с апостолами, а с опоссумами. Может быть, слышали, такое есть зверек опоссум. И вот, чем он отличается? Он такой, кажется, он такой медленный, да? Я не буду все детали о нем рассказывать, но он такой немного медленный. Но чем он отличается от других? Потому что у разных животных, когда возникают какие-то ситуации, они, знаете, какие-то животные бегут, какие-то прячутся. У них, например, медведи нападают, когда чувствуют опасность. Они просто идут в атаку, поэтому лучше не встречайтесь с медведями просто так. Не пытайтесь напугать медведя, потому что он пойдет в атаку. Это тебе не мышка в поле. Правда же, да? Белки что делают? Они не идут в атаку. Они взбираются на самую макушку, где их никто не может достать. Антилопы что делают? Они не львы. Антилопы убегают. Отгадайте с 3 раз, что бы сделал крот, когда чувствует страх или ситуация выходит из-под контроля? Он уходит в землю. Знаешь, он сделал много разных кучек там и всего, и он прячется. Но что делает опоссум, когда чувствует опасность или неконтролируемую ситуацию? Он просто замирает. Он замирает, останавливается, знаешь, его парализует страх. Просто парализует, он замирает. И я вот подумал, вы на меня так смотрите, Это реакция. Я так подумал, что дьявол бы хотел нас парализовать разными вещами, страхом и все остальное. Но мне кажется, это вообще не Божья воля, правда же? Это вообще не Божья воля. Апостол вместо того, чтобы проявлять активность, он притворяется мертвым, и он думает, что это его убережет. Вы знаете, я заметил, что иногда, когда в нашей жизни происходят какие-то вещи, нам хочется притвориться мертвым или убежать куда-то, или спрятаться, или чтобы тебя никто не видел. Или, ну, это такой экстраординарный дискомфорт, правда же? Или просто застыть, знаете, меня здесь нет. Но я здесь есть. И ты здесь есть, правда же? Ты в этой жизни, я в этой жизни, это жизнь в моей жизни. Простите за такое выражение. Это только что придумал. И вот ты здесь есть с твоей жизнью. И что с этим делать? Но дьявол хочет дать тебе страх, и мне страх, чтобы мы остановились. И, знаете, мы начинаем задавать много вопросов Богу. Где, зачем, почему, когда, ты обещал и так далее. И это, мне кажется, это можно услышать из уст Божьих, что не твое дело знать времена и сроки. Почему? А потому что иногда мы думаем, что иногда мы же смотрим кино. Конечно, вы не смотрите кино, никакое кино. Иногда у нас жизнь как кино, знаете, или как сериал. Но в кино все немного по-другому, правда же? Они сначала сидят, пьют кофе, разговаривают. Потом идут, разговаривают. Потом отдыхают, разговаривают. Лежат на пляже, потом что-то там делают, покупают, потом что-то там ссорятся, там, ну, и разводятся, разговаривают, все так спокойно, знаете, такие, такая куча всего событий таких. Одна серия, вторая серия, в первой серии они сидели, разговаривали, во второй серии они ехали, разговаривали, в третьей серии они летели в самолете, разговаривали, да? Я не знаю, в вашей жизни точно так же, да? Вы ехали, разговаривали 5 лет своей жизни, потом вы сидели, разговаривали. А в моей жизни не так. Да, в нашей жизни не так. Мы чаще всего, это бывает, такие ураганы. Ты не поймаешь, откуда что приходит. Правда же? И дьявол говорит, ты опоссум. Будь как опоссум. Не как апостол, а как опоссум. Потому что апостол идет дальше, если он апостол. А ты как апостол, замри. И не просто он говорит тебе, замри. Ты сам хочешь замереть, ты знаешь, чтобы меня здесь нет, меня здесь нет. Но я здесь есть. Знаешь, проблема в том, что я здесь есть. Вот я жене говорю в эти дни, слушай, ну я здесь есть. Но я не апостол. Но я хочу стать как апостол, но я здесь есть. И Господь, я говорю, Господи, дай мне слово. И дело, и деньги, и все мне дай, и так далее, знаешь. Мы слышим, как написано здесь, Деяния апостола в первой главе, не ваше дело знать все. Наше дело не знать все, и понимать все, и контролировать все. Наше дело знать, что при любых раскладах, если мы дети Божьи, Бог контролирует все. Вот это вера. Это трудно. Знаете, я уже понял. Апостолу трудно бывает знать и понимать это, и верить в это. Когда видишь какие-то обстоятельства, которые не соответствуют твоим ожиданиям, но по сути дела Бог остается верным. И что бы ни случилось, вы здесь, друзья, ничего не сдвинулось на небе. Да, я себя так не чувствую, ты себя так не чувствуешь. Ничего не изменилось в Божьем отношении ко мне. Ничего не изменилось, я его дитя. Ничего не поменялось. Нет глобальных сдвигов на небесах. Там все остается в силе. Все, мы пели сегодня, меня подорвала эта песня, что все обетования, в которые мы верим, они остаются верными. И Божье Слово остается верным. Даже если все выглядит не так, как бы я хотел. Просто в какой-то момент начинается турбулентность. Просто в какой-то сезон или в каком-то моменте моей жизни или твоей жизни все выходит из-под контроля. Почему-то. Ну, у Карла Густава же выходило тоже. У всех что-то выходило из-под контроля. И вы знаете, я, когда я начинаю размышлять об этом, у меня приходит мир в сердце. Знаете, мы думаем о нашей жизни, и мы думаем, Господи, что я и как я. Может, вы уже слышали, может, я об этом проповедовал уже. Где я? Что я? Зачем я? Все иногда задаем эти вопросы. Почему я? Да, да? Да, и многое другое. Но Я хочу вам сказать, в любой ситуации, я хочу это сказать себе, вам, себе прежде всего, что-то, что Бог делает, Он остается верным. И очень важно, чтобы мы могли проходить через разные вещи в своей жизни. И чтобы мы, конечно, любим спокойный, хороший уклад нашей жизни. Я за себя. Я не люблю ситуации, которые выходят из-под контроля. Мне нравится, когда обстоятельства хорошие. Есть такие люди. Но кто вам обещал, или кто нам обещал, что обстоятельства всегда будут хорошими? Нам обещали, что Бог всегда останется верным. Вы здесь? Нам обещали, что Бог всегда останется верным. И что Он неизменный, и что Он с нами, и Его Слово работает. Жизнь другая, чем кино. Есть разные времена. Иногда все не идет так, как мы хотим. Есть хорошие времена, которые чередуются с плохими временами. Так выглядит жизнь. Но вы знаете, хорошая новость во всем этом. Во всем этом хорошая новость заключается в том, что Бог – центр моей жизни. И Бог – центр твоей жизни. Иначе все. Бог – центр твоей жизни, Руся. Согласен, Зоечка? Да? Альбина? При любых раскладах, кто центр моей жизни? Бог – центр моей жизни. Он является, знаете, этой... Как, если можно так сравнить, может, нельзя. Он является этой осью, на которой все держится. Он ось. Не я ось. Я думал, что я ось. Но я не ось. Он центр моей жизни. И бывает это сложно. Да, мы знаем. Бывает сложно с этим жить, чтобы жить как бы вот не просто говорить, а жить. Чтобы понимать, что да, все-таки в этой ситуации Бог ось моей жизни, Он центр моей жизни. И Он является осью, Он является сценаристом моей жизни. А, ты что, пастор, с ума сошел, что ли? Какие сценарии Бог пишет? Я хочу спросить вас, здесь есть люди, которые посвятили свою жизнь Христу? Парочку человек. Тогда я вообще не понимаю, что за вопрос? Если я сказал, если я посвятил свою жизнь Христу, Он центр моей жизни, Он сценарист, Он имеет тогда на мою жизнь, имеет право, если я Его люблю, если Он мой Господь, правда же? И Он не любит нудных сериалов, у Него другой сценарий, правда же? Но в твоей и моей жизни я должен принять это. Знаешь, это так важно. Принять. Что принять? Принять обстоятельства плохие? Нет. Принять дьявола? 300 раз нет. Принять это. Что принять? Принять, что Бог – центр моей жизни. И у Него все под контролем. Это трудно бывает. Скажу вам честно. Иногда кажется, что это уже легко. Но бывает все-таки трудно. Бог – центр моей жизни. И все в Его руках. По-любому. Все в Его руках. В твоей и моей жизни Бог в центре. И даже если 3 двигателя из 3 заглохли, а ты на высоте 10 тысяч метров, как это было в жизни Карла Густава, 3 из 3 заглохли, шансов минус 20. 3 из 3 потухли. Единственное, что не горели еще. Даже если 3 двигателя из 3 заглохли. Это вообще плохо. А еще в Яке 42-м. 3 из 3 заглохли. Даже если 4 из 3 заглохли, Бог все равно все держит под контролем. Вот это вера. Знаешь, если в кошельке... Или на счету минус, огромная дыра. И ты не понимаешь, куда бежать и как заработать денег. Я слушал американцев и понял, что не только у нас бывают проблемы с деньгами. Скажешь, да ладно, они живут в Америке. Слушал этот раз одного пастора, и он рассказывал, что его пригласили в служение. Они начали церковь, у них 3 детей. И он работает пастором, ему не хватает. В смысле? Тебя церковь не любит? Ну, любит, но им не хватает. Пастору не хватает денег, чтобы содержать свою семью. И знаете, что он говорит? Спокойно. Он пошел работать, подрабатывать. Американский пастор. Парадигма. Что-то с парадигмой у меня случилось. Почему? А у Бога все под контролем. Даже если какая-то такая ситуация, 4 двигателя из 3, или 3 из 2, или 1 из 3, Бог, это надо принять. Бог держит все под контролем. Даже если кажется, что все вне контроля. А так иногда бывает. Вне моего контроля. Но под Божьим контролем. Yes! Прими! Я должен принять. Нет, нет, не надо принимать. Я должен принять. Если я дитя Божье. Если я люблю Иисуса. Все, я принимаю это. Все под Божьим контролем. Все под Божьим контролем моей жизни. Когда наступает момент, что мы можем терять контроль, где не все так выглядит хорошо. Знаешь, когда я или кто-то, не будем о деталях, но кто-то из людей, он уже не может и хорошую мину при плохой игре, плохую мину при хорошей игре, это вообще уже не имеет значения. Вот тогда надо знать. И тогда, вот это и есть вера, чтобы понимать, что Бог все держит под контролем. Правда же? Это не лучшее время. Может быть, это может быть не лучший период, но это период, когда ты можешь чувствовать себя одиноким. Это период, когда ты можешь чувствовать определенный застой в своей жизни. Это период, когда все не сладко, даже с самим собой не можешь найти общий язык и разобраться, потому что штырит не по-детски, правда же, да? Но это период, и ты все еще дитя Божье, и все может измениться, все не просто может измениться, я просто пророчествую тебе, все изменится, амин. Все, это период одиночества, отвержения, нужды, недостатка, каких-то, знаете, каких-то экстраординарных проблем, которые вот так, одна за другой, ты думаешь, Господи, когда это все закончится? Есть такое, есть такое. Нам никто не обещал, что мы будем просто, приняв Иисуса, подтягивать кофе, латте или капучино в трубочку и просто наслаждаться жизнью. Да, и такое время будет. И среди всего этого ты можешь подтягивать латте или капучино в трубочку. Правда же, да? И наслаждаться Господом. И наслаждаться Господом. Но вы знаете, что нам нужно? Нам нужно, если мы хотим идти за Иисусом и видеть что-то в своей жизни, перемены, нужно принять это и сказать: Господь, ты все держишь под своим контролем. Ты все держишь под своим контролем. Есть еще одна вещь, которая очень важная. Возможно, я говорил об этом. Не имеет значения. Это важно в нашей жизни, не потерять общение с Богом. Скажи кому-то рядом, кто сидит с тобой. Очень важно не потерять общение с Богом. Общение. Знаете, мы иногда говорим так. Бог, где ты есть? Все должно быть лучше. Я не понял. Не твое дело знать времена и сроки. Не мое дело знать все. Мы не можем знать все. С другой стороны, мы приходим к Нему, когда что-то не так, и когда сезон упадка, или стресса, или трудности, или стагнации, какой-то тревоги, там, и мы приходим к Богу, и мы говорим: Бог, где ты есть? Где ты есть, Бог? Вы когда-нибудь говорили такой вопрос? Богу задавали? Кто из вас задавал такой вопрос Богу? Иногда ты говоришь так: Боже! Где ты? Где ты? Где ты? И хорошо, если у тебя есть такое место, где ты можешь так покричать. Потому что, мне кажется, если ты так никогда не кричал, то ты вообще и христианином не был. Мне кажется, ты тогда не рожденный свыше. А если вот так молился, то, мне кажется, ты рожден свыше. Но у меня есть только один ответ на этот вопрос. Он там же, где он был всегда. Скажи, Зоечка, он там же, где был всегда. Слышал, Русь? Я тут постоянно дело к Руслану имею. Он ближе всех сидит. Все нормально. Бог там, где был всегда. Ответ простой. Он не изменился. Может, я сам себя вдохновляю сегодня? Не вопрос. Я буду счастлив пойти вдохновленным после этого собрания домой. Но мне классно вдохновлять себя. Он не изменился. Он такой же. Он там же. Он в твоей жизни. Он твой отец. Он так же любит тебя. Он так же ценит тебя. Он так же рядом с тобой. И даже его присутствие достаточно, как и было раньше. Просто что-то мешает. Просто что-то происходит как-то так, что мешает. Он все время, он всегда был со мной с того момента, когда я пригласил его в свою жизнь. Всегда. И вы знаете, как я сказал, общение не зависит, общение с Иисусом или общение с Богом не должно зависеть ни от каких обстоятельств. Вы знаете, иногда мы заблуждаемся, мы думаем, что я общаюсь с Богом, когда у меня хорошие обстоятельства, или когда у меня все круто, я так молюсь, да, я знаю. Мне одна сестра сказала такую вещь, когда у нее диагностировали рак, она из нашей церкви, это Галя Горбость, это не секрет. И она сказала: пастор, вы думаете, я могла молиться в то время? Мы молились за нее, мы всей церковью молились за нее. И у нее был рак четвертой, да, степени. И она прошла все химиотерапии, она прошла весь этот кошмар и ужас. И она говорит: вы думаете, я могла молиться? Мне было так больно, мне было так сложно. Я приехал к ней, я ей читал местописание, она там лежала. Никакие обезболивающие ей там не помогали и так далее. Друзья ходили к ней там, вдохновляли. И в это время ты не особо, это не особо круто, знаешь. Она говорит: я даже молиться не могла. Я даже, мне было сложно, было так больно и так морально тяжело, что я даже обращаться к Богу мне было сложно. Где ты, Господи? Где ты, Господи? Он здесь. Он всегда здесь. И вы знаете, что я хочу сказать вам, церковь, сегодня, что мы должны знать это. Важно общение с Богом, независимо от времени, от обстоятельств или от того, что мы переживаем. Мы в общении с Богом всегда. Мне нравится Енох. Вы читали о Енохе, и он всегда ходил с Богом. При любых раскладах, при любых сезонах, при любых вещах написано, он первый в череде, которого Господь взял, первый среди людей, которого не стало. Потом второй был, и потом был третий, Иисус был, а второй был Илья. Да? А первый был Енох, который просто ходил с Богом. Вы думаете, у него не было проблем? Да, была длинная жизнь. Если вы посчитаете, сколько лет он ходил с Богом, мы не живем столько. Потому что тогда люди жили намного больше, чем ближе к Адаму. И написано: Енох ходил с Богом. Что? Что? Как? Какая? Что важно? Не ваше дело знать все детали, но что важно? Ходить с Богом, иметь общение с Богом, общаться с Ним. Правда же, да? Важно общение, независимо от времени. Потому что я, может быть, вас разочарую, а может быть, себя уже разочаровал. Библия не дает нам универсальных ключей для решения проблем. Если бы было так, вы бы пришли в церковь, приняли Христа. И придя к алтарю, вам сразу выдали связку ключей. И там один ключ от насморка. Ну, решение проблемы насморка. Второе, решение проблемы безденежья. Третье, решение проблемы такое, пятое, десятое. И вы сознанием дела радостно с этой связкой ключей пошли бы домой и просто применяли бы их в своей жизни. Ну, например, ключ это условно, да, там, скажи какое-то заклинание или там что-нибудь проговори, и будет все нормально. Ты должен говорить 3 минуты, а это 5 минут. Вы знаете, в моем общении с женой за 26 лет я понимаю, что что-то, что работало 20 лет назад, сегодня вообще не работает. И просто даже не применяй. Потому что в общении с Иисусом, в общении с Богом, он живой, он всегда дает ключ какой-то новый, он дает какое-то новое решение из того же слова. И ты вдруг начинаешь понимать, что О, Господи, так какой, простите за слово скажу, какой же я был балбес вообще. Я выучил в 90-х годах одну фразу, вот, или какой-то один принцип. Я думал, что этот принцип, я как горчичник, могу и к попе, и на грудь, и на голову, и на нос, везде. Нет, вы знаете, Бог есть Бог. И переживая разные ситуации в своей жизни или времена, нам нужно иметь общение с Богом. Не потерять общение с Богом. Потому что Бог, Он тот, который дает нам выход всегда. Он Бог, Бог, Он тот, кто дает нам выход из любой ситуации. Бог дает выход из любой ситуации. Бог показывает выход из безвыходных ситуаций. И знаешь, я думаю, что мы должны стать теми, которые не просто подавлены, кто говорит так, мы еще посмотрим. Мы еще посмотрим. Смеется тот, кто смеется последним. А радостный самый у нас Иисус Христос. Потому что Бог помазал его больше всех елеем радости. Амин. Поэтому, когда мы общаемся с Богом, когда мы ходим с Ним, Он по-любому даст нам выход из любой ситуации. Единственное, что может в каких-то обстоятельствах держать тебя, вести тебя, благословлять тебя и быть твоим стержнем, это общение с Богом. Это живое общение с Иисусом Христом. Это отношение с Богом. Когда это даст тебе понимание и многое другое. Ну и еще одно. Это то, что Бог жаждет, желает, сильно хочет, чтобы мы все изменились. Не все скопом. Бог просто фанатично ненавидит застой. Застой, как сопли в носу, знаешь? Как гайморит. Он ненавидит застой, знаете? И если мы правильно принимаем все эти вещи, которые происходят, они... Господь может провести нас через это. И это приведет нас к некой изменениям, к некой трансформации нашей жизни. Правда же, да? Вы здесь, друзья? Когда приходят какие-то времена, какие-то обстоятельства, то есть что-то, что происходит, мы не понимаем и задаем Богу много вопросов. И иногда выглядит все так, что твоей жизни не то, что... Да, Ирина, можно играть. Не то, чтобы вообще нет сенса, в жизни нет сенса, в том, что ты делаешь, нет сенса. Нет ни в чем смысла. У Бога есть во всем смысл. И Он, ведя тебя и меня через разные времена, Он остается с тобой, ты общаешься с Ним. Он имеет контроль над твоей жизнью. Он имеет свой взгляд, у Него есть воля, у Него есть цель для твоей и моей жизни. И у Него есть одна из целей для нашей жизни, чтобы мы не остались такими же, как мы были. И если мы отказываемся, если мы, знаете, записываемся в сообщество апостолов, когда мы просто выбираем застыть или остановиться, или мы говорим, Господи, мне это дискомфортно. Я не обещал тебе, что я буду согласен на дискомфорт моей христианской жизни. Я обещал, что я буду с тобой, но я не договаривался, я не подписывался на то, что я буду переживать это, то, что я сейчас переживаю. Знаете, мы пропускаем что-то, через что Бог нас проводит. Я не говорю, что Он автор плохих обстоятельств. Нет, нет. Но если мы не проходим это время, которое проходим, мы не станем теми, кем должны стать. У меня такое объяснение. Откуда ты знаешь? Там... Есть один святой. Его, когда он был не святой, его звали Савл. А когда стал святым, назвали Павел. И знаете, что он сказал? Забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Вы здесь, друзья? Может, еще что-то более грустное скажу вам? Моя Библия,
Книга книг. Книга всех книг, которая является Божьим Словом. Знаете, что написано в ней? Мой Господь Иисус Христос страданиями навык к послушанию. Он прошел через что-то и достиг чего-то, его жизнь изменилась. Да, может быть, это не самое верующее послание, это верующее послание. Но Иисус также в некоторых страданиях, которые Он проходил, в сражениях, в борениях, в Гефсимании, в многих местах, которые Он прошел, Он научился чему? Навык, то есть научился чему? Послушанию. Он научился быть послушным Богу, следовать за Ним, общаться с Ним, исполнять Его волю, быть там, где Господь хочет, чтобы Он был. Это мой Господь. Ваш тоже Господь. Я скажу, тем более мы с вами. Тем более мы с вами. И если вы откроете Ефесянам 4 главу, с 13 по 15 стих. Можешь, Андрей, открыть. Меня это ободряет. Ефесянам 4, 13 по 15. Можете потом прочитать. Это удивительно. У Иисуса было время... У Иисуса сегодня время славы. Победы. Он сидит... Одесную Отца, Он царствует, но у моего Господа был сезон смерти, время смерти, страданий. Было время, когда Он воскрес и воссел одесную. Было время. И Он, написано, Он во всем этом, Он сказал, когда Он молился, Он сказал, да будет воля Твоя, Отец. Я бы хотел... Я вот хочу вам задать один вопрос. Я думаю, что никто из вас, из нас не проходил того, что Иисус. Но точно скажу вам, каждый из нас находился в такой ситуации, когда говорил и молился, Господи, пусть это пронесло бы меня вообще. Зачем все это? Вы знаете, Иисус молился этой молитвой. Он говорил, Отец, пусть я... Вы знаете, я когда читал эту молитву, я был в шоке. Иисус, ты что? Ты тот, который пришел, чтобы исполнить волю Отца. Он молится этой молитвой в Гефсимании и говорит, Отец, если можно... Вы слышите, что Он говорит? Если можно, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Каждый из нас... Иногда молится такой молитвой, говорит, Господи. Но потом он говорит, да будет Твоя воля. И вы знаете, нам нужно быть послушными. Мне нужно быть послушным Богу. И сказать Ему, да будет Твоя воля в моей жизни. Не в смысле, что, знаете, мы можем застрять в неправильном понимании, там, учения веры и так далее, что все только идеал, все только процветание. Я за все это, поймите. Но Иисус молился этой молитвой. И я думаю, что я даже тут не устраиваю никаких провокаций. Каждый из нас проходил такие времена, когда молился такой молитвой и говорил, Господи, пусть это чаша, пусть это то, что я переживаю, пусть это то, что я прохожу, пусть оно пройдет мимо меня, пусть... Это не очень комфортно. Молились? Кто-то молился, можете? У нас есть люди честные в этой церкви. Все честные. Но он говорит, да будет воля твоя. Почему? Потому что принимая Божье господство, принимая Его власть, отдавая Ему контроль в своей жизни, уходит страх, приходит упование. Мы понимаем, что все в Божьих руках. Как? Как?
Да? Друзья, прямо сейчас я хочу вам сказать, все в Божьих руках. Можете посмотреть на кого-то, сказать, в твоей жизни все в Божьих руках. Если он рожден свыше. Все в Божьих руках. Я не понимаю. Не надо. Просто знай. Все в Божьих руках. Как? Вы знаете, сколько-то лет назад, когда мы начали, мы уже начали церковь здесь, да? Когда тебе диагностировали рак. И такой, думаю, Господи. Вы знаете, вы молитесь тогда такой молитвой. Господь, доминует меня чаша сия. А здесь ты приходишь в больницу, и тебе говорят, у твоей жены рак. Что делать? А чаша не виновала. Не-не, пастор, давай не нагоняй здесь страхов. Нет, я не был, просто я рассказываю. Это был 2013 год. Это какой? 5 лет назад. Знаете, что было? Когда мне она сидела там, мне доктор сказал об этом. Я такое чувствую, мне чресла ослабели. Я вышел такой, как-то стал, я сейчас покажу вам. Стал так возле стены и такой вот так присел. Ну, потому что как-то дурновато стало. Но вы знаете, не сразу дошло. Сразу ты понимаешь, все вышло из-под контроля. Все вышло из-под контроля. В то время операция нам стоила, лечение стоило 100 тысяч гривен. У нас не было таких денег. 100 тысяч мы потратили. Это было 6 лет назад. Это огромные деньги были для нас. Мы просто только приехали. У нас ничего не было. Мы там недострой где-то был в Донецке, который мы еще не продали. Я не знаю как. Но вы знаете, сегодня... Фу, это даже вспоминать как-то тяжеловато, да? Я помню эти поиски за компьютером судорожные, когда ты... какую клинику? Куда бежать? Где искать деньги? В Израиль? В Европу? Куда лететь? Рак! Я говорю доктору, а что вы посоветуете? Он говорит, на Ломоносова. Я говорю, кого посоветовать? Я не знаю. Кого посоветовать? Ищите. И думаешь, Боже, блин, простите за слово. Как не пасторское. Как же так? Вообще тебе всю жизнь служу. Вообще всю жизнь я тебе служу. Зачем это все? Где ты, Господи? Да, такой вопрос возникает. А вы знаете, сегодня я знаю, что он был там. Мы прошли это все. Это было тяжело. И не только мы прошли. Я свою историю рассказываю, каждый раз своя история. Мы прошли тот этап в нашей жизни. Страданий, слез, молитв. Но Бог дал нам слово. И знаете, мы стояли на этом слове. Я помню, когда мы... Это, помнишь, да, когда мы приехали в клинику, и там ты должна была пройти КТ, и там вынесли бутыль жидкости, которую надо было выпить. И так тошно, знаете, люди вокруг, ну, в таких клиниках, представляете, знаете, как выглядят. И эта жидкость была цветная, чтобы сделать ПЭТ-КТ цветной, ну, то есть... И мы каждый стакан она выпивала, и мы... Ладно, это эмоции. Но знаете, выхода просто другого не было, потому что с каждым стаканом выпиваемой жидкости мы исповедовали стих из Библии. Потому что я понимал, что ну, все очень скоро может закончиться. Все, просто все. И мы видели чудо за чудом в этой ситуации. Знаете, казалось бы, о Господи, зачем нам больше? Хватает. И ты можешь говорить, Бог, а зачем нам больше? Да не Бог автор всего этого, но мы должны понять, мы должны принять, что Он с нами там, где мы находимся. Он с нами при любых раскладах. Правда же? Нам нужно иметь общение с Ним, потому что Он даст нам ключ. И до сих пор не знаю, как все произошло. Я до сих пор не знаю, как мы, простите, задерживаем, но уже заканчиваем. Я до сих пор не знаю, как мы быстро нашли эту клинику, потому что нужно было решать все очень быстро. Я был в шоке, мы были в шоке, жена вообще ничего не могла там. Это со мной случилось первый раз. Как? Но, вы знаете... Ладно. Бог был в каждом шаге. Я знаю, что когда в твоей жизни случаются вещи, которые немного похожи на Гефсиманию, то Отец не наблюдает за этим, как за экспериментом, правда же? Он видел, что его сын проходил такие времена, и там был ангел Господень вместе с ним, рядом. Он послал ангела. Правда же? Ни одного, там было много ангелов. Поэтому, друзья, знайте, что не только Иисус, не только Дух Святой, святые ангелы с вами. Во времена Гефсимании, во времена страданий, во времена, когда вы следуете за Христом, Он с вами всегда. Не надо, давайте не будем апостолами. Правда же? Мы можем застыть, мы можем застрять, мы можем остановиться от страха. У меня миллион вопросов за это время пролетело в моей голове. Миллионы, на которых не было ни одного ответа. Но я точно знал, что Бог верен. Я точно знал, что Бог верен. Все произошло не по моему сценарию. Но вот видите, 6 лет мы живы. Мы пасторствуем. Мы счастливы. Иисус царствует. Слава Богу. Так и до небес доберемся. Поэтому я хотел бы вместе с вами, извините за эмоции, что такое. Но честно скажу вам, что приходит время в твоей жизни, когда тебе просто становится здесь быть пластмассовым, правда же, да? Мы такие пластмассовые, мы можем быть такие, такие типа верующие такие, такие мужи веры. Жизнь приходит, и она показывает, что мы все еще верим, но, вы знаете, одно из слов, которое я получил сейчас в эти дни, о том, какая самая великая жертва или какая самая главная жертва, которую мы приносим Богу. Это сокрушенный дух. Все остальное второстепенно. Сокрушенное сердце. Если мы будем сокрушенными внутри, в своем сердце, во всем, Бог будет действовать в нашей жизни. Правда же? Не знаю, о чем помолимся. Просто помолимся. Я не знаю, как у вас. Я знаю, что некоторые из вас проходят трудные времена. Чуть лучше, чуть хуже. Но я просто хотел это вам сказать сегодня. Бог в центре твоей жизни. Он там был всегда. Он никогда не оставил тебя и не покинул. Может, ты не слышишь и не чувствуешь, это не имеет значения.
Он еще ближе. Правда же? Просто имей общение с Ним. И Он даст тебе ключ. Он покажет тебе выход. И это приведет к тем изменениям, которых ты ожидал. Один человек недавно сказал, я так на него разозлился, как-то вот некоторое время назад. Он говорит, мы все хотим перемен. Но мы все настроены на то, что перемены придут. Только мы думаем, что у нас очень хорошо и станет еще лучше. Никто не обязательно. Давайте склоним свои головы. И будем знать, что Иисус верен. Его благодати достаточно. Спасибо тебе, Господь. За твою верность, за твою благость. Спасибо тебе за то, что ты висел на кресте там ради нас. Спасибо тебе за то, что ты знаешь времена и сроки. Помоги нам, Господи, не стать как этот зверек, как опоссум, быть в своей реакции, застыть в своем страхе, но продолжать следовать за тобой, доверять тебе. Потому что, как мы пели сегодня, приближается прорыв, и твое слово истина. Во имя Иисуса Христа.